Здравствуйте. Ну, так как по рабочему обстоятельству мне пришлось пропустить первую половину сегодняшнего выступления, я поэтому буду некоторые слайды пролистывать быстро. Надеюсь, что все вы понимаете, что такое интернет вещей, сколько этих вещей у нас в мире появилось или появится. Вот, и дойду до того места, где, собственно, мы, как компания, идущая от сети, высказываем свой взгляд на интернет вещей. То есть, прежде всего, речь идет о том, что вещи должны взаимодействовать друг с другом. Поднимите руки, кто считает, что интернет вещей, это означает, что вещи обязательно должны быть подключены к интернету. Отлично. Все люди умные. Интернет вещей означает, что вещи должны использовать IP-технологии, которые, естественно, являются основой интернета. Потому что очень часто люди высказываются в том плане, что да, действительно, вещи должны быть подключены к интернету, это небезопасно и так далее и тому подобное. То есть что мы видим? Это переход от традиционных каких-то унаследовательных архитектур, протоколов и так далее к IP-технологии. В связи с чем компания Cisco уже достаточно давно предлагает некий набор оборудования для интернета вещей. Но здесь вы можете резонно задать вопрос, а почему там, мы считаем, что этот набор оборудования именно для интернета вещей? Потому что сейчас, наверное, только ленивый не говорит о том, что у него есть и программы для интернета вещей, и оборудование для интернета вещей и так далее и тому подобное. Здесь есть несколько моментов. То есть, прежде всего, с нашей точки зрения, IT – это такая вещь, можно сказать так, вещь вот в плане интернета вещей – это такая вещь, которая будет находиться не вот в таких вот комфортных условиях. Она может находиться на улице, на нее может вода лить, да, нефть может лить, да, там может быть какая-то газообразная среда, которая потенциально может взорваться и так далее и тому подобное. То есть есть несколько параметров, которые характеризуют, как эта вещь должна физически выглядеть и как она должна удовлетворять этим параметрам. Ну и кроме того, есть также, скажем так, набор программных, что ли, характеристик, то есть внутренних характеристик, связанных не с физическим видом этой вещи, а именно с тем, как эта вещь обрабатывает информацию, как сетевая инфраструктура обрабатывает информацию, получаемую от вещей. И в рамках этого мы, ну, в том числе и мы, пропагандируем так называемую технологию fog computing или туманных вычислений, заключающуюся в том, что облако — это, конечно, хорошо, но, как сегодня уже сказал Игорь, есть много вещей, соответственно, они генерят информацию, и всю эту информацию до облака дотягивать зачастую не имеет смысла. Потому что есть требования по задержкам, по, соответственно, потере пакетов и так далее и тому подобное. То есть в результате возникает еще одна прослойка, которая, ну как облако, оно где-то там далеко от нас, а туман он обычно вот здесь вот рядом на Земле, собственно говоря, является туман здесь основным словом, который характеризует эти вычисления. При этом у туманных вычислений fog computing есть множество синонимов. Это и edge networking, там, computing и так далее и тому подобное. При этом не только мы говорим про эту технологию, есть и сообщество, целиком полностью себя посвятившее этой технологии. То есть, скажем так, индустрия развивается в том числе и в этом направлении. Ну, что же такое fog computing? То есть, если мы возьмем традиционную модель, то там у нас есть клиенты, есть какая-то сеть передачи данных, есть облако, куда мы складываем всю информацию. Но в случае с интернетом вещей, а под интернетом вещей все, наверное, там привыкли понимать ASUTP, SCADA, M2M и так далее. То есть, в случае вот с такими традиционными терминами, мы не можем взять всю информацию и довести ее до облака, потому что, во-первых, есть задержки в передаче пакетов, во-вторых, эти пакеты могут пропадать. Это люди, если они там в Фейсбуке сидят или сидят они там за почтой, могут потерпеть 2 секунды отклика. Если, не дай бог, произошла утечка какой-то жидкости не очень хорошей, то за 2 секунды ее может разлиться многие, скажем так, литры, да, и, соответственно, задвижка может не успеть просто перекрыть этот поток, в результате чего мы должны переносить действия по обработке информации, действия по выработке каких-то управляющих воздействий как можно ближе к тому месту, где, собственно говоря, находится у нас источник этих событий, то бишь наши вещи. Да, и в результате возникает та самая фог-сеть, которая способна обработать эту информацию. Конечно же, мы можем вспомнить о том, что вообще-то существуют контроллеры, да, к которым подключаются устройства конечные, автоматики и так далее и тому подобное. Да, действительно, все это имеет место быть. Но тем не менее, в последнее время появляются устройства конечной автоматики, обладающие в том числе Ethernet-подключениями. Вот, и в результате они уже могут, собственно, справляться, то есть подключаться не напрямую к контроллерам, а контроллеры находятся где-то в сети. Вот как раз информация между контроллерами и управляющими, ну, там, конечными устройствами, между MES-приложением контроллерами, или там между SCADA-приложением и контроллерами, все это должно быть регламентировано с точки зрения вносимых задержек и скоростей передачи данных. И как раз FOX-сеть — это то, что помогает такие вещи решить. Типовые применения фактически два можно назвать. Первое — это перенести обработку информации как можно ближе к источнику этой информации. И второе — это сделать, или, так скажем, привлечь в индустрии интернета вещей такие вещи, которые традиционно вообще не знают, что такое там Ethernet, IP и так далее. То есть это быть шлюзом между некой не IP-сетью и, собственно говоря, IP-сетью, то, к чему мы сейчас, в общем, по сути дела, в смысле интернету людей уже привыкли. Как с нашей точки зрения на нашем оборудовании выглядит подобный подход? Но прежде всего, компания достаточно давно на рынке сетевых технологий, чем, собственно, и славится. Мы взяли, да и подумали, почему бы тот же самый там сетевой маршрутизатор не наделить дополнительным функционалом. Процессор в нем стоит, память в нем есть, как оперативная, так и долговременная. Не всегда этот процессор, эта память загружена на 100%. Давайте мы туда еще поместим дополнительное программное обеспечение. То есть фактически создадим некий там гипервизор, сама операционная система маршрутизатора будет работать как виртуальная машина, и плюс еще одна виртуальная машина под свои собственные приложения. Один подход. Второй подход. Хорошо, у нас еще куча вещей не обладает и ничего не знает про IP. Как их мы будем интегрировать в эту инфраструктуру? Да не проблема. Давайте откроем свою аппаратную платформу, опубликуем, скажем так, схемы взаимодействия вставляемых модулей в наше устройство, и пусть люди разрабатывают свои собственные модули, и таким образом всем, наверное, знакома, да, концепция «прими свое собственное устройство», «bring your own device». Она, эта концепция, распространяется на и приложение, и на интерфейс. То есть захотите принести свое собственное приложение, поставьте его внутрь нашего сетевого устройства, захотите принести свой собственный интерфейс и поставьте его в это устройство для подключения вещей к интернету вещей. В результате все помнят, да, наверное, вот этот лозунг «сеть — это компьютер». Незаменная компания «Sanmec Россия» всем всего пропагандировала. Действительно, получается, что сеть становится компьютером. То есть сеть наделена, получается, способностями по вычислению информации, по обработке информации и вычислению. С точки зрения оборудования, спектр этот касается в основном того оборудования, которое у нас, ну, скажем так, внутри, с точки зрения классификации, относится к так называемым полевым сетям, то есть field networking, то, что достаточно кондовое, тяжело разбить, устойчиво к воздействию электромагнитных помех. Это там два набора маршрутизаторов, в общем, в количестве примерно так 5 семейств этих маршрутизаторов. У всех у них есть и, собственно, сама операционная система CISPUS, которая управляет и несет функции того самого маршрутизации, то есть обеспечение безопасности, качество обслуживания, коммутации обработки пакетов, и плюс дополнительно можно установить дополнительную операционную систему, свое собственное приложение, которое получает доступ к интерфейсам маршрутизатора, которое получает доступ к вот этим самым собственно изготовленным модулям, устанавливаемым внутрь этих устройств. Что уже сегодня доступно на этих устройствах? Ну, опять же, не нужно ожидать, что это там супер-пупер мощное устройство, да, то есть не нужно думать, что оно полностью там или частично может заменить то, что творится в облаке, да, где фактически ресурсы безграничны, но тем не менее это хоть какой-то, но компьютер. Вот. У, скажем так, первого поколения этих устройств производительность находится где-то на уровне Raspberry Pi. Вот. Это, конечно, немного, но с точки зрения обработки какой-то информации от сенсоров, от датчиков вполне достаточно. То есть, вот характеристики такого устройства. Причем, естественно, что в нашей операционной системе предусмотрены команды для запуска остановки вот этой самой гостевой операционной системы. То есть не просто так там, нужно как-то репу чесать и думать, каким же образом залить туда приложение, как это приложение там запустить. Ну и плюс к этому у нас есть целая, ну скажем так, экосистема партнеров-разработчиков, а соответственно и механизмы, которые позволяют партнерам участвовать в разработке подобного рода приложений. Если говорить о разработчиках, то это то, что называется Cisco Developer Network, то есть есть соответствующие комьюнити. При этом возможно две степени участия в этой комьюнити. То есть, ну скажем так, добровольная, совершенно бесплатная, но, соответственно, поддержка только от сообщества. И дополнительная, которая уже платная, но при этом даются, например, такие вещи, как лого Cisco Compatible, то есть вы можете свое программное обеспечение на свое, допустим, оборудование вешать это лого. Есть возможность получать уже поддержку со стороны специалистов Cisco, а не просто там других же таких же разработчиков, но более, скажем так, опытных. Пример использования, где можно назвать, причем как практические, так и пилотные примеры. Один из практических примеров использования – это возможность мониторинга вдоль трубы, что там творится с задвижками, с сенсорами протечки и так далее. Следующий пример использования – это на одном из предприятий, на одном из заводов, соответственно, подключение традиционных систем, то есть PLC, вот, HMI через маршрутизатор с внутри установленным программным обеспечением, которое позволяет дополнительно произвести обработку информации на границе сети от множества источников информации. Интересный пилот был, да, собственно говоря, он уже, наверное, не пилотом, а значит, фактически в продакшн поступил, это в Аризоне, то есть там открытый карьер, ездят самосвалы, вот, нужно получать информацию телеметрическую, плюс следить за тем, чтобы этот самосвал случайно не наехал на какой-нибудь предмет или человека. Вот, то есть здесь также установлен маршрутизатор, который уже обладает множеством интерфейсов. Там, хотите Wi-Fi, хотите 3G, плюс еще получает информацию через GPS о том, где находится этот самосвал. Ну и, соответственно, подключены по коншине к нему различного рода сенсоры с этого же самого самосвала. Подобного рода телодвижения у нас производится не только с производством, но и в том числе, скажем так, в госсекторе, да, или там, скажем так, в паблик-секторе, то есть это различного рода подключенные автобусы, то есть когда информация с автобуса таким же образом передается в центр управления, в диспетчерскую, ну и, соответственно, не только информация, но и в том числе и информация телеметрического характера, но в том числе информация, связанная с физической безопасностью внутри транспортного средства. Еще одна интересная сфера применения – это все, что связано, ну, скажем так, с ЖКХ, электроэнергетикой, теплоэнергетикой и так далее. Причем с потребительской стороны, то есть не там, где генерируется электроэнергия, а там, где она распределяется. То есть можно использовать подобного рода устройства для подключения, например, счетчиков электроэнергии, тут же одновременно подключить сенсор открытия калитки, либо ТП-шки, РП-шки, да, и передавать всю эту информацию в центр обработки, в диспетчерский центр. Одна из российских компаний сделала для наших маршрутизаторов модуль, который работает на частоте 860 ГГц, ну, то есть RF-Mesh модуль, либо по PLC, и способен передавать информацию от, соответственно, счетчиков, либо осветительных приборов, то есть LED-лампочек. Другая компания написала софт, ну, или сказать так, у нее уже есть софт, связанный со SCUI, она просто взяла кусочек вот этого SCUI и портировала внутрь маршрутизатора. В результате чего можно принимать решение о том, когда нужно включать освещение или его выключать, в зависимости от реальных условий, а не как сейчас у нас это делается по расписанию, по круглогодичному расписанию. Ну, про ЖКХ я говорил. Да, конечно, устройство такое ставить там рядом с каждым счетчиком, который находится внутри квартиры, достаточно дороговастенько получается, но тем не менее на входе в дом, то есть если большой, скажем так, под некой управляющей компанией находится большое количество домов в управлении, то вполне можно поставить на общедомовой счетчик воды, электроэнергии, тепла для того, чтобы передавать в оперативном режиме показания в управляющую компанию, ну и, соответственно, вести уже более, скажем так, серьезные разборки с бытовыми организациями в плане там, качества оказания услуг. Ну что ж, на этом у меня, в общем, все. Готов ответить на ваши вопросы.
Маршрутизатора по 5 долларов пока нет.
Маршрутизатора не по 5 долларов. Но хочу заметить следующее. Вот эта вот коробушка, которая весит примерно 7 килограмм, она в себе сочетает следующие вещи. То есть, прежде всего, это маршрутизатор, второй — это сервер, да, ну, поскольку программное обеспечение выполняется. В-третьих, это уже IP67 корпус, причем такой кондовый корпус, да, то есть его можно пинать и пытаться по нему бить кувалдой. В-третьих, там стоит источник бесперебойного питания, дающий электроэнергию в течение 12 часов. Да, и плюс еще куча универсальных Uplink интерфейсов. Да, то есть найдите мне источник бесперебойного питания, который способен запуститься при минус 40 и работать до плюс 60 градусов. То есть если вот эти все кусочки попытаться собрать самим, то выясняется, что вот эта коробушка, которая хоть и не 5 долларов стоит, но, в общем-то, вполне паритетна по сравнению с родственниками.
Реально, ну, примерно цена какая-то.
Я, понимаете, дело в том, что мы напрямую здесь не продаем. То есть у нас в любом случае есть партнеры. Вот, в нашем прайс-листе этот коробок, естественно, это там как бы глобальный прайс-лист рекомендованных цен. Естественно, от него все скидки вниз делают. Ну так вот, примерно 15 тысяч долларов.
Да даром. Пакетом.
Еще вопросы? Нет, вы серьезно, посчитайте просто-напросто. На досуге как-нибудь.
Нет, и Женя.
Ну что ж, большое спасибо. Что у нас сейчас, обед?
Завтра.